Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире радио «Воскресение. Беседы о вечном». С вами Виктория Кауган. Сегодня у нас в гостях отец Серафим Кадура, клирик храма Вознесения Господня города Екатеринбурга. Отец Серафим, здравствуйте!
Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Сегодня предлагаю поговорить о смирении. Сколько на эту тему можно беседовать, а всегда она будет актуальна.
Ну да, действительно, смирение – это очень важная вещь в жизни каждого христианина, однако важно правильно понимать, что такое смирение.
Вот как раз о понимании смирения будет мой первый вопрос. Что такое смирение и чем оно отличается от покорности? Поделюсь своим предположением, если что, поправьте меня, пожалуйста. Смирение – это состояние души, а покорность – это действие в конкретных обстоятельствах. То есть сначала рождается отношение к человеку или к какому-либо событию, а потом уже действие. В данном случае, действие в определенном обстоятельстве. Наверное, нужно определиться с терминами, потому что я считала, что покорность и смирение – это одно и то же. Пока не определила для себя, что это разное.
Виктория, да, действительно, вы правильно предположили, что смирение и покорность – это не синонимы. А дело в том, что смирение – это чувствование мира, чувствование Бога и чувствование себя, которое заключается прежде всего в осознании своих положительных и отрицательных черт личности. Потому что подлинно смиренным человеком может быть только тот, кто знает, в чем ему нужно смиряться. Потому что все мы разные, все мы имеем разный набор личностных черт, которые мы наследовали от своих родителей. И для того, чтобы стяжать в себе смирение, нужно прежде всего определиться вообще, в каком направлении мы должны двигаться. И вот первый, наверное, этап понимания смирения – это понять вообще, что в нас есть хорошего, а что плохого. То есть подлинно смиренный человек, он приумножает свои таланты, которых у нас много, и Господь никого из нас не обделил, и в то же время понимает, с чем ему нужно бороться. И вот смирение – это такой трезвый взгляд на свою личность, понимание, что есть куда стремиться, есть куда расти. А покорность, да, действительно, это в определенных обстоятельствах мы покоряемся жизненным ситуациям, каким-то людям или каким-то трагедиям, которые есть в жизни каждого из нас. И действительно, кротость – это не равно смирению, потому что смиренный человек, он знает, куда идти. А покорный человек, он находится под гнетом чего-либо. И, наверное, покорность – это не лучшее качество человека. А вот смирение, то есть трезвый взгляд на свою личность – это путь подлинного христианина, который должен знать, куда двигаться. Потому что христианский путь, он освещается светом Христовым, который выявляет в человеке хорошее и плохое. И выявив плохое, он исправляет плохое для того, чтобы стать как можно лучше и максимально стать близким ко Христу.
А кротость тогда это синоним покорности? Это все очень похоже. Покорность, смирение, кротость.
Ну, с кротостью достаточно сложно, потому что все очень индивидуально и субъективно. Потому что наш мир, он такой многообразный, и каждая ситуация требует, наверное, индивидуального подхода. И не всегда, наверное, уместна кротость и такую покорность, потому что покорность, она опасна тем, что приближает человека, если она постоянно присутствует в его жизни, к безволию. А безвольный человек, он не может расти никуда, потому что он вообще теряет желание куда-то двигаться. И поэтому вот с покорностью и с кротостью нужно быть очень аккуратными, потому что можно остаться на уровне отказа вообще от каких-либо действий, а это путь не христианский.
То есть это внутренняя уже проблема будет у человека, внутри себя. Внешне это когда мне запрещают, а когда человек сам себе запрещает, потому что уже сильно поставил себя в какие-то рамки.
Конечно, да. В этом смысле рамки нужно ставить себе очень аккуратно, потому что рамки, они должны нас оберегать от чего-то негативного, но в то же время позволять нам действовать и оставлять зазор для нашей воли, которую, собственно говоря, наделил нас Господь наш Иисус Христос. И мы обязаны просто действовать в этой жизни. Пока и живем, пока мы дышим, мы должны действовать, трудиться, приумножать свои таланты, и в этом Господь нас поддерживает и вдохновляет нас на этот путь.
Известный философ Иван Ильин в работе «О сопротивлении злу силою» пишет о недопустимости пассивного созерцания распространения зла, а великий подвижник святой Серафим Саровский не воспрепятствовал насилию. Например, насилию над собой, тем самым он как бы попускал разбойникам дальше продолжать заниматься плохими своими делами и разбойничеством. Такой вопрос сложный. С одной стороны, философ с работой о сопротивлении злу, злу силою. А с другой стороны, святой подвижник, батюшка Серафим, который попускал и позволял собой так относиться, зная заведомо, что разбойники могут бегать и нападать на других. Стоит ли различать жизненную позицию мирян и монахов?
Дело в том, что в этой ситуации не совсем правильно противопоставлять монашеский путь и говорить о том, что если Серафим Саровский поступил так в своей жизни, то мы должны как-то оценить его или обязательно соотнести с путем мирским. На самом деле нет никакого противоречия, а все нужно рассматривать индивидуально. В частности, вы сказали мнение философа Ильина о том, что, ну, конечно же, нужно сопротивляться злу. И, собственно говоря, христианство на самом деле, оно вовсе не потакает злу, а наоборот – старается его искоренить. Другой вопрос, какими средствами? Христианство призывает искоренять зло не методами зла, то есть это насилие, это грубость, это агрессия. Христианство говорит об орудии, которое любовь. Это очень мягкое, но действенное орудие. Но в определенных случаях любовь должна быть подкреплена определенной силой, сдерживающей, потому что, как мы понимаем, как в любом государстве у нас есть полиция, которая занимается охраной общественного порядка. И если мы скажем полиции, что теперь мы должны любить всех преступников и ничего не будем делать, то буквально на следующий день мир в стране превратится в хаос, потому что все низменные желания людей, все их страсти, они полезут наружу. И если не будет этого сдерживающего фактора, то страна погрузится в мрак, в хаос, и мы будем просто вынуждены выживать, бороться каждый за свой дом, за свою жизнь, потому что желающих отобрать у нас наше имущество, их много. И поэтому здесь нужно соблюдать такую золотую середину. В плане сопротивления злу
силой,
конечно. То есть сопротивление обязательно должно быть, потому что нельзя пускать, чтобы зло царствовало в этом мире. Хотя оно и так царствует, нужно хотя бы максимально ограничить его. Как сказал один великий мыслитель, что государство и власть, и вообще те, кто носит меч, как сказано апостола Павла, все это существует не для того, чтобы сделать на земле райское существование. Собственно говоря, коммунизм, он показал о том, что невозможно создать рай на земле. Но государство необходимо просто для того, чтобы хоть как-то сохранять порядок в мире, чтобы мы могли хоть как-то жить. И поэтому государство и полиция, и институты, которые обеспечивают безопасность нашего общества, они просто необходимы для того, чтобы мы с вами могли общаться, жить как-то, мыслить, молиться. Теперь отдельно стоит поговорить про сюжет из жития преподобного Серафима Саровского. Дело в том, что его выбор в конкретной ситуации сопротивляться или не сопротивляться разбойникам – это его личный выбор. И говорить о том, что все мы должны подражать ему, не совсем правильно. Потому что каждый святой – это цельная личность, который прошел свой путь, свой индивидуальный путь. И в определенном смысле мы не можем подражать им, потому что у каждого из нас свой путь. А если мы будем стараться прожить его жизнью, то у нас не получится, потому что Господь каждому из нас предлагает жить своей жизнью, и Он хочет, чтобы каждый из нас сделал свой выбор в этой жизни. И поэтому Серафим Саровский сделал такой выбор, и мы его уважаем и ценим, потому что он выбрал путь не сопротивления злу, то есть он позволил им сделать зло с тем желанием, чтобы они, может быть, увидев его беззащитность, его нежелание сопротивляться, покаялись. Собственно говоря, так и произошло. И поэтому его пример, он прекрасен, но не говорит о том, что все мы должны повторять его жизненный путь. Каждый из нас должен жить так, как считает нужным, так как он видит свою жизнь. И Господь хочет, чтобы мы старались сделать что-то свое, потому что не было же какого-то времени, когда не было Серафима Саровского. И кому же подражал Серафим Саровский? Никому он не подражал. Он жил своей жизнью. И поэтому мы его и ценим как преподобного, как того человека, который с гордостью и с чувством собственного достоинства он прожил свою жизнь и достиг вечного блаженства. И каждый из нас призван к этой святости, к тому же, к той же цели, что и Серафим Саровский, то есть достичь близости Божией, то есть стать святым, максимально близким Богу. И каждый из нас способен стать новым, не Серафимом Саровским, но, может быть, какой-нибудь Викторией Святой или еще каким-то, какой-то другой женщиной или мужчиной, Пожалуйста, каждого путь индивидуален, и поэтому здесь не стоит противопоставлять эти две ситуации, цитат вот Ильина и момент из жизни Серафима Саровского, а стоит все воспринимать индивидуально и помнить о том, что каждый из нас должен думать своей головой.
Батюшка, я бы еще, наверное, добавила, что это две совершенно разные плоскости. Философ Иван Ильин, он, может быть, искал Бога и вот в своих философских трактатах больше поддавался размышлению, вот этому поиску. А христианской верой с православием тут достаточно все определено, то есть есть заповеди, есть догматы, то есть нет какого-то, есть духовный поиск, но есть рамки.
Ну, не совсем так, потому что рамки у нас, конечно же, есть, но эти рамки, они достаточно пространные и оставляют достаточно много места для того, чтобы мы могли предполагать, как мы думаем, по тому или иному явлению или жизненной ситуации. И здесь о противлении или непротивлении злу силой. На самом деле в Евангелии нет какого-то четкого определения, что как мы должны относиться к агрессии в наш адрес. Потому что это момент функционирования общества. То есть любое общество, оно защищает как-то свою сферу. Потому что если этого не будет, то о чем? Как бы не будет ни веры, ничего не будет, если мы не будем соблюдать базовые принципы существования общества. И христианство, оно просто, наверное, не занимается всеми вопросами. Христос не прописал инструкцию для полицейских, Христос не прописал, как нам строить общественную жизнь, какая форма вообще политического устройства даже лучше. Христос об этом вообще ничего не говорит, потому что его задача – это не обустроить нашу общественную жизнь или сказать, как мы должны во всех ситуациях действовать, дать подробную инструкцию. Нет. Он показал нам путь, он показал, куда мы можем прийти, он показал нам то состояние, к которому каждый из нас может дойти. Это состояние воскресшего Христа, то есть когда он сумел преодолеть смерть и воскрес. И эта радость воскресения, она является главной евангельской вестью. Собственно говоря, и Евангелие строится на воскресении. А воскресение, оно вне времени, вне пространства, вне какого-либо общества. Оно просто происходит внутри каждого человека. И, наверное, малое воскресение, оно доступно уже каждому из нас, когда мы обретаем Бога в своей жизни. И именно поэтому, наверное, не стоит думать, что в церкви все определено, есть четкая инструкция на все случаи жизни. Нет, церковь дает самую главную инструкцию. Она дает нам возможность победить смерть через веру в Иисуса Христа. И этот самый главный вопрос, вопрос смерти, который решает церковь. А все остальные вопросы, устроения, инструкции, как действовать, сопротивляться или не сопротивляться, судить кого-то или не судить, эти вопросы, они на самом деле второстепенны. И если человек нашел ответ на главный вопрос, что он обрел Христа, то все остальные вопросы он автоматически решит, потому что человек, который обрел любовь, как сказано апостола Павла, он уже не нуждается в законе, потому что любовь ему и является тем главным базовым законом, принципом, который позволяет ему правильно поступать в любой ситуации. Поэтому самая главная, наверное, цель христианина – это обрести эту любовь, которая впоследствии будет им руководить на протяжении всей его жизни.
Спасибо вам за такой подробный ответ, очень нужный, и я думаю, многие слушатели что-то для себя полезное вынесли из него. А, батюшка, как реагировать на оскорбления в наше время? Ведь смирение – это не пассивное состояние души, а волевой процесс, я считаю. Что смирение – это воля. Проявление воли, а оскорбление, когда тебя унижают, или замечания делают, или пытаются ограничить твою свободу. И тут как вот, я понимаю, что все от ситуации, но как действовать правильно, с духовной точки зрения?
Вот у нас есть интересные библейские ситуации. Это вот апостол Павел неоднократно пишет в своих посланиях, и из книги Деяний мы знаем, что его преследовали иудеи. И неоднократно его побивали, в том числе камнями, притесняли, садили в темницу. Но однажды его посадили в темницу и хотели тайно выпустить, узнав, что он римский гражданин. А римского гражданина нельзя было просто так схватить, посадить куда-то. Нужно было официально это все проводить, официальное расследование, потому что римский гражданин – это человек, который обладает правами, а не просто как какой-то абориген, которого можно схватить и обращаться с ним как с вещью. Не совсем так. И апостол Павел, перед ним извиняется начальник и говорит, что давай уходи тайно, чтобы мы эту историю не раскручивали и чтобы общество как-то негативно не отреагировало бы на то, что мы вот так поступили с римским гражданином. И в ответ апостол Павел говорит, что нет, если вы меня схватили как римского гражданина, будьте добры и извиниться официально, и показать, что вы уважаете римский закон. И здесь, наверное, очень важный такой момент, что вот бывают ситуации в жизни, когда, ну вот было советское время, когда гнали церковь и оскорбляли церковь, и ничего невозможно было сделать, потому что это было такое давление. И тут ничего не оставалось, как только смириться с этой ситуацией и продолжать нести этот свет веры в своих душах, может быть, тайно как-то, но нести этот свет веры. Но сейчас мы живем в век, когда государство уважает чувства верующих и чувства вообще любого человека. И поэтому, если оскорбляют наши чувства, я имею в виду, оскорбляют как человек, как личность, позволяют себе какие-то некрасивые вещи в наш адрес, мы понимаем, что это нарушает наши, это не уважает наши права и вообще на нас как личность, то мы должны бороться за это. Потому что смирение, оно заключается в том, чтобы уважать других людей и чтобы другие люди уважали нас. А как другие люди будут уважать нас, если мы позволяем или потакаем негативному отношению к нам, или позволяем, чтобы с нами обращались недостойно нас? И это наша заслуга, что мы позволили с нами так обращаться. А христианин, он не может позволять к себе так относиться, потому что он сам себя изнутри уважает, он сам понимает, что он ценность перед Богом, и что с ним нельзя так обращаться, как с вещью или как-то уничижительно. Потому что каждый из нас носитель образа Божьего, соответственно, по факту своего рождения каждый человек имеет право на то, чтобы его уважали как личность. Или хотя бы не нарушали его базовые права, не оскорбляли бы его, не проявляли бы какое-то насилие в его адрес. И поэтому естественно, что если мы видим, что насилие проявляется в наш адрес, и я имею в виду не только физическое, но и моральное, в том числе насилие.
Психологическое часто.
Конечно, да. В семье это тоже бывает, к сожалению. Вот. И это нельзя допускать, потому что, когда мы допускаем такие вещи, мы таким образом позволяем людям действовать таким образом и поощряем зло. А христианин, он не может поощрять зло, он должен его прекращать, пресекать. Но естественно, что это все должно проводиться в рамках правового поля, допустим, если мы говорим о гражданских взаимоотношениях между людьми. Если мы понимаем, что люди клевещут на нас, то мы должны обратиться в суд для того, чтобы восстановить свою честь и достоинство. И в этом нет ничего нехристианского, потому что каждый из нас достоин, чтобы его уважали. И поэтому, наверное, наш долг в том числе и защищать свои интересы, свою личность и свои убеждения, в том числе и религиозные. Потому что если мы будем позволять, если каждый из нас позволит, чтобы с нами обращались как с нелюдьми или с не совсем людьми, то тогда как мы можем требовать уважения и к нашей вере, и к нашей культуре, если мы сами в определенном смысле ее не уважаем? А уважать культуру, это значит в том числе иногда, если придется, и отстаивать ее, и защищать ее, в том числе и, ну, если необходимо, и в суде, и так далее. То есть в этом нет ничего не христианского, это нормально. И апологеты, которые в первые три века христианства гнали церковь, когда появились апологеты, те, кто защищали церковь, апологи, то есть защита, они защищали церковь, и в том числе они обращались к императорам, писали послания, на судах выступали, показывая, что христианская вера, она прекрасно, что она не претендует ни на какие государственные институты, что она не против императора, что это совсем другое, это про личное обращение к Богу. И поэтому, резюмируя все, что я сейчас сказал, христианин должен, во-первых, уважать сам себя, и это уважение должно проявляться в том числе, чтобы в нужный момент найти в себе силы не испугаться, а противостоять злу, которое обрушивается на каждого из нас так или иначе в разной мере, но обрушивается, и мы с этим сталкиваемся, и нужно найти в себе силы, чтобы оказать сопротивление, потому что, смирившись с определенными вещами, в негативном смысле этого слова смирение, мы потакаем злу, а это недопустимо.
Отец Серафим, как понимать слова святого Иоанна Златоуста? Мы мужественны, когда оскорбляют нас, и кротки, когда оскорбляют Бога. Нет, когда оскорбляют нас, мы мужественны, а когда оскорбляют Бога, мы кротки.
Дело в том, что, наверное, сложно рассуждать о цитате, вырванной из контекста, потому что цитаты, конечно, лучше приводить как можно больше для того, чтобы понять мысль святого отца, потому что они писали на древнегреческом, а этот язык такой очень пространный, очень витиеватый, и поэтому нужно, ну, как можно больше отрывок брать для того, чтобы понять основную мысль, что же хочет сказать автор. Честно говоря, такая мысль очень сложная, потому что, наверное, оскорблять Бога, ну, мы не можем позволять, чтобы оскорбляли Бога, то есть имеется в виду наши какие-то религиозные чувства, еще что-то. А вот мы должны это отстаивать и говорить о том, что нам это не нравится, что нас не устраивает подобное отношение к нашей вере, потому что мы живем в стране многонациональной и многоконфессиональной. И от того, сумеем ли мы договариваться друг с другом, зависит вообще наша жизнь. Это очень важный момент. Потому что если мы будем уважать чужие чувства, то и мы должны и вправе требовать, чтобы уважали и другие чувства и так далее. То есть,
толерантными быть.
Конечно, обязательно. Но толерантность в хорошем смысле этого слова. То есть сосуществование мирное друг с другом. И наша страна в этом смысле, она, конечно... Наверное, самая толерантная в мире, потому что, в хорошем смысле толерантная, потому что столько лет на одной территории уживается друг с другом множество народов, множество конфессий, и никто не ощущает какого-то притеснения. Вот. И я думаю, что если в этом же направлении мы будем дальше двигаться, то каждый будет иметь возможность исповедовать свою веру и жить так, как считает нужным. И сейчас, по-моему, очень такое благоприятное время для того, чтобы верить.
Батюшка, такой вопрос. Как выжить человеку горделивому, малодушному, ленивому и даже распущенному во всех отношениях? Конечно, слово «выжить» я употребляю переносно, в духовном смысле выжить, когда есть вот такие грехи и такие искушения, например, малодушность я назвала, то, что может человека тормозить в духовном поиске, совершенствовании.
Ну, видите ли, если человек осознает, что у него есть проблемы, то есть он несовершенен в каких-то вещах, то этот человек на самом деле вовсе не потерян. Если он видит, что у него есть какие-то трудности или проблемы, то... осознание или видение проблемы – это уже частью решения, то есть он хотя бы понимает, что нужно работать с самим собой. И, наверное, тут можно просто сказать, что каждый человек, так или иначе, духовно возрастая, он сталкивается с такой вещью, что он осознает, есть в жизни или в его личности какие-то черты, которые мешают ему жить. Они портят его отношения с другими людьми, они портят его отношения с самим собой. Это и вредные привычки, и какие-то черты личности, и, может быть, наклонности какие-то. Все это в человеке есть, и в определенный момент человек возрастает духовно, то есть он начинает видеть в себе эти трудности, эти проблемы. И вот если он решает, что так дальше жить нельзя и нужно исправиться, то такой человек, он имеет все шансы для того, чтобы стать в полной мере счастливым таким человеком, обрести гармонию с самим собой, с Богом, друг с другом. А вот если он этого не видит, ну, тут можно только сказать, что, может быть, еще и не время ему увидеть свои какие-то недостатки, потому что жизнь каждого из нас и наш личный путь к Богу, он индивидуален. И поэтому, если в данный момент нам кажется, что кто-то из наших ближних или мы сами, может быть, несовершенны в каких-то вещах, очень даже важных и серьезных, то это вовсе не означает, что человек потерян для мира, для Бога, для других людей. Вовсе нет. Это означает просто, что человек еще не созрел для того, чтобы сделать этот серьезный переход от прошлой жизни к новой жизни. Вот как в крещении мы погружаемся трижды в воду и таким образом знаменуем смерть для этого мира, смерть для каких-то привязанностей, и выходим из купели в белой рубахе, как рождаемся, для новой жизни, чистой, незапятнанной. И вот, наверное, такое крещение, в кавычках, оно происходит в тот момент, когда человек осознает, что ему необходимо измениться. И для этого в нашей церкви есть таинство покаяния, то есть можно прийти, исповедать свой грех и сказать Богу, заявить Богу о том, что «я хочу поменяться, я хочу стать лучше». И после того, как священник прочитает разрешительную молитву, за веру то, что Господь прощает грехи этого человека, стать лучше, измениться на самом деле и больше не возвращаться к этим грехам. И на самом деле каждый из нас призван к этому духовному совершенствованию. И неважно, в каком он сане, сколько ему лет или какие у него уже есть достижения, на самом деле путь к Богу, он не имеет каких-то границ или возраст, когда нужно обязательно уверовать. Нет, этот момент, он очень личный. И когда Господь постучится в наше сердце, я думаю, что каждый из нас найдет в себе силы либо сказать, что «Господи, не сейчас», как некоторые, собственно говоря, делают, а кто-то скажет: «Господи, конечно, я очень хочу измениться, я очень хочу стать лучше, хочу преобразиться». И этот путь открыт для каждого из нас. И я думаю, что просто нужно понять, что у каждого личный путь к Богу, и дать ему возможность идти этим путем, и концентрироваться на своих каких-то проблемах и трудностях, и тогда все будет хорошо.
Вот на такой прекрасной, вдохновляющей ноте предлагаю завершить наше интервью и в завершении нашей беседы ваш рецепт, как вести себя кротко и смиренно.
Наверное, это принять себя и довериться Богу.
А я напомню всем радиослушателям, что в эфире «Радио Воскресение» прозвучала программа «Беседы о вечном». У нас в гостях был отец Серафим Кадура, клирик Храма Вознесения Господня города Екатеринбурга. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного «Радио Воскресения». До свидания.